«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главы МИД Украины, Германии, России и Франции не смогли договориться по ключевому вопросу встречи о проведении выборов в отдельных районах Донбасса. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал прошедшие переговоры очень сложными и добавил, что режим прекращения огня продолжает нарушаться, прежде всего в местах соприкосновения между сепаратистами и украинской армией. Итак, сегодня мы обсудим с нашими гостями, когда блеснет свет в конце Нормандского тоннеля. Давайте дадим слово Виктору Ивановичу Мироненко. Пожалуйста, Виктор Иванович, расскажите, пожалуйста, какие надежды вы связывали с этой встречей в Париже?
Ну, откровенно говоря, я каких-то больших надежд не связывал с этой встречей в Париже, потому что уже до нее было понятно, что Россия и Украина занимают абсолютно противоположные, несовместимые позиции. А страны-посредники, Франция и Германия, они уже, очевидно, начинают уставать, тем более, что у каждой из них сейчас полон рот своих проблем. Это и миграционный кризис, и в Европейском Союзе большие проблемы, вы знаете, впереди два референдума в Великобритании и в Голландии. Поэтому чувствовалось такое общее, как бы, ну, настороженность перед этой встречей. И, к сожалению, собственно, как я и ожидал, она окончилась безрезультатно.
Другой наш гость Роман Цымбалюк. А вы верили или какие-нибудь иллюзии питали относительно
парижского? Да, решение этой проблемы невозможно. Просто можно сколько угодно твердить Минский процесс, Минские соглашения. Надо смотреть правде в лицо и просто посмотреть, кто, какая сторон, что хочет достигнуть. Российская Федерация хочет продолжать контролировать военным путем, финансовым и различными другими способами захваченную территорию. Как тут иногда говорят, мы же ее честно захватили, завоевали. Ну, значит, она наша. Ну, знаете, как можно сколько угодно рассказывать, что Украина не выполняет соглашения, но в российской культуре как-то принято, знаете, вот масса нюансов убирать. Ну, вот я вот вам пример приведу. 12 февраля в Минске обсуждалась будущая Надежды Савченко. Так говорил президент Украины Петро Порошенко. Где она сейчас? Правильно, умирает в российском СИЗО. Прошло больше года. Что изменилось? Ничего. Там сказано о том, что давайте прекратим вооруженные конфликты, и речь идет о выводе, как написано, иностранных, чтобы россиян не обижать, такая форма выбрана, иностранных вооруженных сил. Что происходит в середине мая, через несколько месяцев, правильно, Ерофеев и Александров попадают в плен. Ну, понимаете, если кто-то хочет заставить Украину провести выборы под дулом российских пистолетов, танков и танков, ну, я не знаю, для этого, чтобы это произошло, ну, надо России бомбить Киев и захватить Украину всю.
Спасибо. Давайте дадим слово нашему обозревателю в Париже Семену Мирскому. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот мы видели обилие журналистов в кулуарах вот этой встречи. Неужели так велик был соблазн или иллюзия, что какие-то будут достигнуты результаты? Вам слово, Семен.
Иллюзий не было, разумеется, никаких. И было бы преждевременно и даже тщетно питать иллюзии, поскольку... Коллеги, говорившие до меня, очень правильно подвели итоги состоявшейся или не состоявшейся парижской встречи в нормандском формате, то уместно говорить о каких-то деталях, о каких-то нюансах и, главным образом, о том, что встреча состоялась. Я вместо того, чтобы комментировать своими словами, надеюсь, что такая возможность в ходе беседы еще представится, хотел бы просто процитировать высказывание двух больших парижских газет. Газета «Фигаро» пишет о реальном сближении позиций российской и украинской стороны. На парижских переговорах говорить, пожалуй, не приходится. Мы меланхолически констатируем, что все попытки Парижа и Берлина дать новую жизнь переговорам, способным положить конец конфликту, развязанному сепаратистами на востоке Украины, разбиваются о нежелании Киева и Москвы принять на себя реальные обязательства, вместо чего они сваливают друг на друга ответственность за трудности, встающие на пути проведения региональных выборов в Донбассе. И вторая точка зрения в том же ключе – это статья в самой большой региональной газете Франции «West France» о том, сколь далеки друг от друга позиции Киева и Москвы, можно судить хотя бы потому, что если представители западных держав видят в проведении выборов в Донбассе возможность политического возвращения региона в состав Украины, то Киев опасается, что Россия, которую Киев обвиняет в поставке оружия, боеприпасов, добровольцев, а также российских военнослужащих в этот регион, использует эти выборы как рычаг для дестабилизации Украины как таковой. Вот только два достаточно репрезентативных, представительных, как представляется, мнения, касающихся парижской встречи в нормандском формате.
Спасибо, Семен. Давайте дадим слово Киеву, Виктору Гержову, нашему коллеге, украинскому журналисту, сопредседателю организации «Украинцы Москвы», которому недавно был на 5 лет запрещен въезд в Российскую Федерацию. Виктор Григорьевич, как по-вашему, было ли наивно вообще со стороны некоторых участников встречи требовать проведения выборов в отдельных районах Донбасса? Вам слово.
Добрый вечер. Рад приветствовать всех знакомых своих в студии. Я считаю, что выборы, которым подталкивает Запад Украину, выборы на Донбассе, это единственное, что будет легализация террористов на этой территории. Я с первого дня Минского переговорного процесса не верил в это, что будут какие-то позитивные сдвиги в этом деле. И пока у Путина есть экономические и политические ресурсы, здесь и Сирия подключилась, он будет добиваться того, чтобы действительно решить какие-то глобальные задачи на этой территории. Минский формат, который сейчас работает, и Нормандская четверка, конечно, будут еще долго собираться, но я думаю, что ничем это позитивно не закончится, потому что Украина все больше начинает понимать, что невозможно при той ситуации, когда открытая граница, когда территория Донбасса наводнена российскими танками и военнослужащими, там проводить выборы. Это нонсенс, это абсурд. Это ситуация, если допустить, что, например, Гитлер с согласия Сталина под Москвой там где-то проводил какие-то выборы, старости, я не знаю, еще кого-то. Вот я так смотрю радикально на эту ситуацию. И сегодня продолжаются обстрелы, интенсивные, они постоянно активизируются. Сегодня было 50 обстрелов украинских позиций российско-террористическими войсками. Причем уже пошли в ход грады и 150-миллиметровые гаубицы. Вот 20 лет надо, чтобы только разминировать эти территории. Погибло 9200 человек, людей. И даже уже после Минска, начала Минска-2 погибло 400 человек, военнослужащих украинской армии. Не видно, чтобы Россия проявляла волю к тому, чтобы там действительно найти компромисс и найти какое-то политическое решение вот этой ситуации, которая сложилась.
Спасибо большое, Виктор Григорьевич. Давайте дадим Виктору Ивановичу слово. Как по-вашему, вот будет ли вообще устойчивым прекращение огня?
Я не думаю, что можно прекратить огонь там. Более того, вот после того, что вчера случилось на этой встрече министра иностранных дел, по-моему, для всех, кто пытается проанализировать ситуацию, становится понятно, что выбора по существу только два. Либо силовое какое-то решение с одной или с другой стороны, либо, видимо, какая-то фиксация в этой ситуации того, что случилось. К этому можно по-разному относиться, и, видимо, отношение к этому будет разное. В России одно, в Украине второе, в мире оно как-то разделится там в какой-то пропорции. Я думаю, что, в общем-то, для всех понятно, что Россия поддерживает в данном случае сепаратистов. Но в этих областях к этому еще и крымская проблема. Поэтому, на мой взгляд, сейчас только то, о чем сейчас много говорят в Киеве, как я знаю, о том, что нужно, видимо, все-таки разделить по той линии, которая сегодня существует, где происходят эти обстрелы, и желательно с каким-то нейтральным наблюдением, то ли под эгидой ОБСЕ, то ли еще каким-то, только присутствие там нейтральных наблюдателей постоянно, повседневно, кстати, об этом сегодня, по-моему, Карасев Вадим в Киеве правильно говорил, может каким-то образом остановить вот эти вот все, так сказать, постоянные стычки, обстрелы и все остальное. Что же касается общей ситуации, то я думаю, что ее исправить в ближайшее время не представляется возможным. По всей видимости, если Украина не считает нужным и не в состоянии сейчас там предпринимать какие-то силовые приемы по возвращению этих территорий, которые там либо отделились, либо вот сепаратисты на востоке, в таком случае остается только одно. Сказать о том, что мы пока не можем контролировать эти территории. Никогда в юридическом смысле, естественно, ни Украина, ни остальной мир не признает, так сказать, вот этих вот ситуаций, которая сложилась на сегодня. Но и вернуть мы их не можем. Поэтому нужно сейчас попытаться действительно прекратить огонь. Может быть, ввести действительно туда какие-то голубые каски, белые каски, я не знаю, каких-то наблюдателей. Ну и что ж, предоставить тогда эту вот часть территории своей судьбе. Никакого другого выхода я сейчас не вижу в ближайшем перспективе.
Спасибо. Роман, ну и по-вашему усугубляет ситуацию драма Надежды Савченко?
Ну, это просто как пример выполнения этого пакета Минских соглашений. Сложно не согласиться с Виктором Ивановичем, но все-таки, знаете, давайте называть вещи своими именами. Ну, даже как бы в Европе немножечко уходит от определения сепаратисты. Это люди, которые контролируют военным путем захваченную часть Луганской и Донецкой области, они напрямую подчиняются Кремлю в военном, политическом, экономическом смысле. Поэтому как-то вот пока не будет определений каких-то таких вот точных, то говорить о приближении какого-то перемирия, это просто невозможно. А по поводу другого формата, ну, вы видите, Российская Федерация, благодаря своему статусу государства постоянного члена Совета Безопасности, она может заблокировать любую другую инициативу. Наших бывших партнеров на сегодняшний день северных и восточных соседей устраивают постоянная напряженность в данной части мира. Это, собственно говоря, записано в российской стратегии национальной безопасности. Долгоиграющая горячая точка. Но если в эту горячую точку сама Российская Федерация поставляет все ресурсы для войны, ну, понимаете, Украина не может решить этот вопрос самостоятельно, потому что очень много зависит непосредственно от Кремля.
Ровно об этом я и говорю. Да. Либо мы можем решить этот вопрос самостоятельно, да, либо мы его решить не можем.
Владимир Владимирович, насчет выборов, это просто очень интересно, насколько я так понимаю, как это все проходит, как они хотят провести выборы. То есть, ну, понятно, главная цель, типа, это легализация. То есть, они говорят, мы согласны проводить по украинским законам, но без украинских партий, без украинских СМИ, и считаем голоса мы сами. То есть там даже, когда идут дискуссии на эту тему, они как бы даже готовы, ну ладно, пусть там правый сектор принимает участие, ну, хотя лучше бы не по партийным спискам проводить, а именно так то, что называется, по мажоритарным округам. Но самое главное, кого они боятся там, что главное максимально исключить участие в этом процессе бывшей донецкой элиты. То, что он сейчас называется оппозиционный блок, или раньше называлась партия регионов. Потому что, как вы понимаете, если будет хотя бы минимальное честное голосование какое-то, вот этих вот ребят, которые там с автоматами распиливают заводы и уничтожают инфраструктуру на захваченном Донбассе, как бы их оттуда снесут очень-очень быстро, и им придется, ну, кто с большими распилил заводов, ну, поселиться где-нибудь под Москвой. Других вариантов нет.
Да, давайте дадим слово нашему обозревателю в Париже Семену Мирскому. Вам не показалось, Семен, что сегодня тональность министра российских иностранных дел Лаврова говорил о том, что он заведомо относился как к провальному вообще мероприятию, к этой встрече, и как к потерянному времени?
Да, Владимир, показалось, и не только мне, а решительно всем наблюдавшим за ходом этой встречи. И я расскажу в качестве иллюстрации такой почти комической, простите за комизм в ситуации, которая к смеху не располагает, такой вот маленький, но психологически важный момент. Вы знаете, что все такие встречи сопровождаются обязательным снимком фотографий, на которой запечатлевают, увековечивают всех участников этой встречи. Значит, фотография четырех министров иностранных дел, Сергей Лавров ни за что не хотел стоять рядом с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным. И тогда, значит, Франк Штайнмайер взял его за плечи Лаврова и поставил рядом с Климкиным. И на фотографии выглядит это следующим образом. Ее можно легко найти в интернете. Слева стоит Сергей Лавров на расстоянии примерно полушага от Павла Климкина. Потом стоит министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. И уже впритык с ним Франк Вальтер Штайнмайер, который как бы отрежиссировал эту фотографию. То есть тот факт, что Лавров заведомо не хотел даже стоять рядом с главой украинской дипломатии, помогает понять ситуацию, в которой находятся два славянских соседа, находящихся друг с другом в таких очень нехороших и недобрососедских отношениях и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я, готовясь к этому прямому эфиру, переговорил кое с кем из моих коллег, разбирающихся в этом конфликте значительно лучше меня. И от одного из них я услышал совершенно неожиданное для меня сравнение. Он мне сказал: ты знаешь, конфликт на востоке Украины начинает очень сильно походить на арабо-израильский конфликт. На что я ему сказал: получается, как пословица, в огороде бузина, в Киеве дядька. Он сказал: не торопись с выводами. Этот конфликт имеет все, так сказать, данные для того, чтобы увековечиться, чтобы длиться несравненно долго. Я спросил, когда же наступит конец, и вот тогда этот человек, очень поднаторевший в этих делах, сказал: конец рано или поздно наступит, потому что все войны кончаются. 30-летняя война длилась 30 лет, столетняя война длилась 100 лет и потом закончилась. Но закончится конфликт на востоке Украины, когда обеим сторонам станет невыносимо больно. Вот такой пессимистический, я бы сказал, вывод.
Да, давайте Виктору Гержову дадим слово. Как вообще гражданское общество Украины воспринимает драму, происходящую на процессе над Надеждой Савченко?
И процесс над Надеждой Савченко, и то, что происходит на Донбассе, украинское общество воспринимает очень болезненно и считает это не только несправедливым, но и противозаконным, антигуманным. Если Надежда действительно, как военнослужащая украинской армии, защищала свою землю на своей территории, ее за это судят, то тысячи вооруженных до зубов русских военных, наемников и так дальше, которые находятся на территории Донбасса, оккупированных территориях, они, значит, являются как бы поборниками там мира, значит, свободы, защиты русскоязычного населения. Это, опять-таки, абсурд. И, конечно, Украина как-то, несмотря на то, что, да, финансирование идет из западных фондов, МВФ, и такая поддержка, вот сегодня опять санкции продлил ЕС, да, вчера продлил США санкции против России, и поддержка есть, но есть определенное давление. Вот. И я думаю, то, что уже как бы Запад, объединенный Запад, как мы это говорим, признал то, что не обязательно сейчас уже как бы менять конституцию, да, наделяя эти территории особым статусом, это уже результат того, что украинское общество не приемлет таких шагов в сторону России, сепаратистов. Вот я думаю, что если Украина будет стоически держать свою позицию и в дипломатическом поле, и вот в смысле как-то активность гражданского общества, Запад все-таки поймет, что нельзя давить, в том числе проводить такие вот выборы в таком формате, когда территория неконтролируема. Чем все это закончится, я повторяю, это только, значит, легализовать террористической организации, дать им власть, и чтобы Украина все это содержала, кормила, поила, как говорится, обеспечивала. И это украинцы с этим категорически не согласны.
Спасибо, Виктор Иванович. Вот мы всем прочли как бы рукописный текст последнего слова Надежды. Как по-вашему, почему его перенесли на 5 дней? Вот то, что ее возмутило.
Я, откровенно говоря, деталей всего этого не знаю. У меня это вызывает глубокое чувство омерзения, происходящее вокруг этой женщины. Как бы там ни было. Честно говоря, вот примерно такое же чувство у меня было, когда мордовали Юлию Тимошенко в свое время, там, 3 года тому назад, под визг, под крики, так сказать, еще под что-то. Я не понимаю, кто это делает и зачем. Если это делается для того, чтобы создать какой-то определенный имидж для нашей страны, для России, например, то это, по-моему, создает абсолютно отрицательный имидж. Детали, почему там кто-то откладывает что-то, я прочитал ее заявление, это очень смелое, очень честное, очень прямое заявление, и то, что она не согласна ни на какие обмены, ни на какие политические решения, там, или условности, или договоренности освобождения, это, конечно, с ее стороны очень серьезный поступок, и я бы очень поистерегся до какого-то трагического конца.
Сухую голодовку.
Она сказала, что она объявит сухую голодовку и будет голодать уже до конца, так сказать, без остановки. Поэтому я думаю, всем, кто затеял всю эту безобразную историю, надо еще раза 3 или 4 подумать, чем это закончится.
Да, Роман, вот как вы считаете, вот уже были случаи, что Надежда не шутит, когда такие объявляет шаги?
Ну, я был еще сегодня, вчера вечером в Донецке, где проходит суд, и то есть был в зале судебных заседаний. Но это человек с железным характером, и она, ну, понятно, вот даже когда переслушаешь, вот когда готовишь материалы, переслушаешь ее слова, понимаешь, что она абсолютно убеждена в своей правоте. И, ну, я не знаю, как ее, разве что будут кормить и поить силой. Другого варианта просто нет. Насчет столетней войны, ну, вот, понимаете, российское государство демонстрирует каждому украинцу наглядно, что ждет граждан Украины и украинских военных в случае попадания в плен. Вы понимаете, что после этого степень, скажем так, отдаление друг от друга, оно просто будет множиться и множиться. И если с нашей Надеждой здесь что-то случится, то будет, просто люди будут мстить. И это,
да,
очень
нет,
страшно.
Даже не хочется об этом думать, потому что я знаю всех 3 адвокатов ее, и они в ужасе нам звонят оттуда. Вот и, знаете, да, и Марк, и
да,
Николай.
Да, ну вот мы всегда с ним, мы же общаемся, вот они сами, например, для них было неожиданно, почему
перенесли.
Вот они предполагают, ну, может, какие-то там тайные переговоры, типа, по поводу обмена или еще что-то. То есть, говорят, мы просто не знаем. Может быть, они хотят какие-то новые материалы добавить. Ну, как бы, всем все понятно, ну, как бы, понимаете, весь судебный процесс сводится к тому, если, не знаю, есть смысл ли об этом вообще говорить, но весь судебный процесс сводится к тому, что все, так сказать, аргументы прокуратуры и следствия, они засчитываются, все аргументы адвокатов, они просто отбрасываются, так как они собраны якобы как-то не так, потому что они с Украины. Ну, а кто ее обвиняет? Ее обвиняют так называемые ополченцы, а точнее российские боевики, в первую очередь, которые, собственно говоря, на поле боя хотели ее убить. Ну, что они получили, плюс получили инструктаж ФСБ, который, или кто там занимается, российских спецслужб. Ну, и они все говорят. Ну, то есть, вот когда начинаешь разбираться в ситуации, то, ну, понимаешь, полный абсурд. Но самое главное, это все просто абсурд в том, что, с одной стороны, она украинский солдат Джейн, она летает на вертолете, корректирует огонь, может залезть с простреленной рукой, с оружием в руках, на 20-метровую мачту и корректировать огонь в тылу боевиков. А потом почему-то раз у нее что-то получается с головой, и после того, как она принимала непосредственное участие в боевых действиях, она решила почему-то первый раз добровольно поехать в Россию. Ну, то есть, ну, такое впечатление, что российские следователи считают всех идиотами, а, ну, ради бога.
Дайте дадим слово Семену Мирскому. Семен, знает ли западноевропейское общество о судьбе Надежды Савченко, которая должна еще и заседать в парламентской ассамблее Совета Европы?
Могу сказать, Владимир, что знает. Знает и следит за судьбой этой отважной женщины. И если говорить конкретно о Франции, то сравнение, которое здесь чаще всего мелькает во всех передачах радио, телевидения, на страницах газет, это сравнение с Жанной д'Арк, которая является, как мы знаем, национальным символом Франции. Надежда Савченко, украинская Жанна д'Арк. Вот тональность и вот как бы вектор, указывающий в будущее. Жанна д'Арк была сожжена на костре, но дело ее восторжествовало. Надежда Савченко, слава богу, еще жива и, даст бог, выживет. Но, отвечая на ваш вопрос, да, конечно, Надежда Савченко – это неприходящий сюжет, занимающий французские средства массовой информации. Говоря же, если мне дозволено будет добавить, я хочу еще сказать следующее. Я среди вот участников этой беседы не замечаю серьезных расхождений во мнениях ни в отношении факта неудачи или провала парижской встречи в составе в нормандской так называемой четверки, ни в отношении судьбы Надежды Савченко. Я хочу сказать о другом. Когда я обобщаю то, что мне приходится видеть, слышать и читать во Франции о конфликте на востоке Украины, то здесь наличествует один очень, на мой взгляд, интересный момент. А именно, наиболее вдумчивые комментаторы происходящего в этом регионе говорят, что в конечном итоге этот конфликт обернется на пользу Украине. И вот каким образом. Украина, с этим согласны все, очень молодое государство. А если углубляться в недра истории, вспоминая, когда Украина была по-настоящему независимым европейским государством, европейской державой, придется уйти во времени достаточно далеко. То, что происходит сегодня на востоке Украины и в Крыму, это вызов, брошенный Россией Украине. Вызов, в результате которого Украина должна доказать, что она заслуживает того, чтобы стать полноценной, независимой европейской державой. И в этом отношении время, как считают очень многие обозреватели, даже историки, мнения которых я очень ценю, они считают, что да, сегодня Украина находится в позиции жертвы агрессии со стороны России, но время работает на нее таким вот диалектическим образом. Ибо способность найти вызов, способность найти ответ на такой вызов является условием того, что рано или поздно Украина обретет по-настоящему ту государственность, на которую она имеет право в семье европейских, подчеркиваю, европейских народов.
Спасибо, Семен. Вопрос Виктору Гержову. Насколько правдоподобными выглядят обвинения в адрес Надежды о том, что она причастна к гибели Корнелюка и Волошина, журналистов ВГТРК?
Ну, мы же знаем и следим за этим процессом. Мы в вашей студии как-то были с Полозом Николаем, да, одним из защитников Нади. Вот, все это абсолютно шито белыми нитками. Это такой показательный процесс, вот, где понятно, что когда их убили, этих людей, которые, опять же таки, попали на территорию Донбасса, вообще непонятно каким путем, и не являются штатными сотрудниками этих каналов. А, например, все знают, что, хотя российский суд пытается это не признать, что она была арестована до того, как погибли эти люди. Вот, поэтому и многие другие вещи, и локации, телефоны, все есть, все сейчас век информационных технологий, даже вот люди могут в интернете сами где-то что-то исследовать. Все это понятно, что это подтасовано. Следствие ведется абсолютно правомощное. Вот, значит, это все предвзято. И понятно, что есть политические заказы из Кремля. Знаете, правильно сказал, что приговор давно написан не здесь, а где-то в другом месте. Поэтому все это гадко и мерзко смотреть на этот процесс. Но я думаю, что все-таки Надежда, благодаря ее силе воли, мужеству, такой четкой своей позиции, она выдержит все это. И после суда, возможно, будут какие-то приняты политические решения, опять же таки под давлением, в том числе и Запада, и Надежду или освободят, или еще каким-то путем возвратят на родину. Я в это верю. И для, я должен сказать, для украинского общества она действительно, ну, для французов это Жанна д'Арк, у нас есть свои герои, да, для нас это действительно героиня, человек, которую все время поддерживают и в блогосфере, и в публикациях, везде-везде, потому что она действительно пример борьбы нашего народа за независимость. Когда меня когда-то на одном из прямых радиоэфиров спрашивали, точнее удивлялись, когда я сказал, что Украина должна быть, стать независимой, они: как, разве она независима? Зависима? Я говорю, что вы шутите? Вот то, что произошло в Крыму и на Донбассе, показывает, что действительно реальная борьба за независимость, суверенитет и территориальную целостность, она вот только сейчас решается. Не первый раз, к сожалению, и раньше были безуспешные попытки, но я надеюсь, что сейчас Путин просчитался, его кремлевские аналитики, так называемые ура-политологи, они просчитались, не было ни Одесской, значит, республики, не Харьковской, хотя попытки были. Общество объединилось, нация как бы объединилась и стала такой, знаете, более-менее общей, такой, значит, сильной, единой в определенном смысле, не как было до этого. И это вселяет надежду, что мы победим.
Спасибо. Вопрос, Виктор Иванович. Насколько вообще допустимо с моральной точки зрения вот использование трагедии с этими журналистами в политических целях в качестве обвинения, надуманного в адрес Надежды?
Для меня лично это совершенно неприемлемо. Я не очень хорошо, еще раз повторяю, знаком там с деталями, с какими-то подробностями обвинительного акта или еще чего-то. Но то, что я слышал, выглядит совершенно неубедительно, потому что это же, они же были не застрелены. Они, насколько я помню, попали под некий артобстрел, так сказать. Вообще, как это можно все сделать? У меня, честно говоря, это никак не помещается в голове. Вы знаете, я хотел бы вот о чем сказать. И перейти немножко от темы, о которой вы говорите. Она очень острая и очень важная, но к другому. Вот сейчас, слушая наш разговор и думая обо всем, что произошло вчера в Париже, вы знаете, что приходит в голову? Ведь всем уже, у кого есть два глаза, два уха, так сказать, и совесть, всем уже совершенно понятно, что произошло. Что произошло в Крыму, что произошло на востоке Украины и так далее. Всем совершенно все понятно. Я сейчас, но вчера произошло нормально во Франции следующее, или где они там встречались, я уже не помню.
В Париже.
В Париже встречались, произошло следующее. Ясность наступила, господа. Туман постепенно начинает рассеиваться. Никого не надо уже ни в чем убеждать. Всем все совершенно понятно. Можете называть их как хотите. Не сепаратисты, донецкая элита или еще как-то. Но то, что они начали все это понятно. Что их поддержали их друзья в Москве, это тоже совершенно понятно. Понятно, что Украина не может сейчас позволить себе попытаться вооруженным путем освободить эти территории, хотя имеет на это все основания, наверное. Да? Это тоже понятно. То есть, наконец-то, слава Богу, весь вот этот напущенный туман вокруг Савченко, вокруг этой гибридной так называемой войны, вокруг того, кто на кого напал, кто чего сказал, вот этого тумана уже нет. Вчера произошло большое и очень важное событие, несмотря на его, кстати, благодаря, в кавычках, его отрицательному результату. Стало ясно, что пора от фигуры молчания, от каких-то формулировок ясно формулировать ситуацию, которая сложилась, и искать из нее выход. и думать о тех 3 миллионах людей, у которых трагедия, они лишились дома. Думать о тех, кто будет отвечать за 10 тысяч жизней, которые там с украинской стороны погибли, я думаю, с российской не меньше, мы просто не знаем этого. Если это уже 1020, это уже, Володя, больше, чем в Афганистане мы потеряли в свое время.
Больше, да.
Кто за все это будет отвечать? Идут форматы, идут минские совещания, идут нормандские форматы и так далее, а люди гибнут, у миллионов людей трагедия. Не пора ли в этом все-таки внести ясность и попытаться политикам сесть и разобраться в той ситуации? Вот то, что мы имеем сейчас, что можно сделать? Что должен и может сделать Киев? Что может и должен сделать Москва? Что должен делать Париж или что должен делать Берлин? Я думаю, что сейчас и в Киеве, и в Москве, и в Париже, и в Берлине после вчерашней встречи, я очень на это надеюсь, наконец-то начинается трезвый анализ ситуации и попытка выработать какое-то решение. А решение, я уже сказал, я его не вижу другого. Если мы не в состоянии сейчас решить эту проблему силовым путем, путем давления или путем, так сказать, вооруженным, то тогда надо эту ситуацию каким-то образом останавливать и искать какие-то другие выходы. Я готов об этом говорить.
Да. А они, по-моему, нет. Роман, вы уверены, что в Москве вот вчера взялись за ум?
Я, честно говоря, что-то я сомневаюсь, но я просто, знаете, вот и в Европе от нас устали, вот как много было сказано, и вы говорите, вот что надо искать...
Роман,
например,
да не от нас устали, устали от недомолвок.
Устали от того, что в центре Европы война.
Украина отступать некуда. Мы на дальнейшие компромиссы не пойдем. Любой президент, премьер,
Роман,
который
согласится, торговля продолжается,
который на это, на это согласится, он будет отправлен примерно по тому же адресу, где тут у нас один президент уже тут живет.
Я говорю об Украине. Вот идет война. Представьте себе, я в окопе, вы в окопе. Защищаем свою страну. В это время торговля продолжается. Машины ездят, так сказать, все продолжается.
Виктор Иванович, за это можете не переживать. Это практически все стало. Еще немного. Взаимная торговля сведется к цифре,
дальнобойщики уже,
которая будет больше похожа на ноль. Ну, скорее всего, или станет, торговля не может быть отрицательной, взаимные товары людей, товаров будут стремиться тоже к нулю. Транспорт, Роман, между двумя странами, вы прекрасно знаете, практически уже нет. Самолеты не летают, вообще. Количество поездов уменьшилось в 3 раза, и этот процесс продолжается.
Вот я, как человек и горячий сторонник Украины, моей родины, и поддерживающий ее всегда, Володин,
я хочу задать один
вопрос. Вот как это? Я говорю, хватит недомолвок, хватит тумана, хватит, и в том числе и с украинской стороны.
Что вы мне предлагаете?
Я объясню это. Я не предлагаю, я спрашиваю. Если ребята сидят в окопах каждый день, подвергаются обстрелам, отстреливаются, защищают свою родину. В это время в Верховном Совете Украины, в Верховной Раде, происходит голосование по некому заявлению, написанному правильному заявлению, обвиняющим там Россию в действиях, так сказать, в поддержке сепаратистов и все остальное. И треть депутатов Верховного Совета воздерживается от голосования. Это что, не фигура умолчания политического? Что это такое? Это не украинская проблема, с ней не надо разобраться. Как это понять? Одни воюют, кладут там жизни каждый день по 3-4 человека, а 30% депутатов избранных голосуют, не хотят голосовать за резолюцию, которая называет вещи своими именами, что идет война.
Виктор Иванович, при любом боестолкновении, во всех военных конфликтах есть такая категория людей, которые пытаются усидеть на 2 стульях. Ну, вот да, это проблема Украины. Да, есть масса людей, которые перешли на сторону оккупантов. Да, люди, которые остались на оккупированной территории, у многих просто нет других вариантов. Государство Украины не смогло их защитить. Да, ну не смогли мы защитить, да ни Донецк, ни Луганск. Там же остались миллионы людей. Вот те, которые горячо поддерживают нашу страну, которые не могут вернуться на подконтрольную территорию, потому что государство Украины...
Что делать дальше? Вот завтра что делать? Да, вот давайте. Уже использовали все способы. Нормандский формат, минский формат. Какой? Что делать завтра?
Как? Сейчас, вы знаете, как вот и вот российские комментаторы, и Сергей Викторович Лавров об этом всегда, он на публичной плоскости говорит так, что Москва, Париж и Берлин занимают одинаковую позицию, а Киев якобы не соглашается. Вот даже если это будет так, то Украину заставить признать оккупированную территорию.
Да, боже упаси, кто об этом говорит?
Удастся.
Никто об этом вообще
а
не
вот
речь.
А вот эти вот выборы, это вот и есть шаги в этом
Роман, никаких
направлении.
Выборов не может быть. Я с вами совершенно согласен. Я не об этом говорю. Никто никогда не может потребовать от Украины признать то, что у нее аннексирована часть территории. И мир этого никогда не признает. Я не об этом. Я о том, что реально делать завтра. Не признавать можно 20 лет, 10 лет. Кстати, Семен в Париже, я с ним совершенно согласен. Он сказал одну очень странную, но важную вещь. Нам придется привыкать с этим жить, как в Израиле-арабском конфликте. И жить
да.
с этим придется очень долго.
Товарищ, да.
Жить с этим придется, увы, мне очень жаль, я очень сожалею об этом. Но судя по тому, что я наблюдаю последние два года, Украине нужно привыкнуть с этим жить.
А мы уже
привыкли. Идти вперед. И идти вперед.
Так, так и
восстанавливать
будет.
Экономику.
Так и будет,
имплементировать соглашение об ассоциации. Вот та черта, которая есть. Вот если сунуться за эту черту, тогда уж защищаться до последнего. Но сейчас что-то нужно делать. И я рад тому, что вчера все-таки в Париже вот этот тупик, в который вошли, он, может быть, из него и не выйдут. Но у меня есть некоторая надежда, что наступит хоть какая-то ясность.
Давайте Семену дадим слово. Да, Семен, какие, я слышал предложение, что не хватает там госсекретаря Керри, может быть. Тогда это будет нормандская пятерка, какая-то нормандская штрих. Какие вы мнения слышали от ваших коллег на переговорах?
Да, Владимир, я слышал такое мнение, что присутствие Керри никоим образом не повлияло бы на исход переговоров, которые проходили при его отсутствии. Это в данной ситуации ничего не меняет. Когда мы говорим я говорю, находясь здесь, в Париже, о том, что происходит в Донбассе, это далеко. Брюссель не ближе от Донбасса, чем Париж. И вот мнение, высказанное человеком, находящимся в Брюсселе. Речь идет о командующем силами НАТО в Европе, генерале Филиппе Бридлове, сказавшем на днях, что при отсутствии конкретных шагов по дезэскалации российско-украинского конфликта, возможна вооруженная эскалация с непредвидимыми последствиями. Полагаю, что у командующего войсками НАТО в Европе есть достаточно сведений, позволяющих такой вот, как бы, очень, ну, как бы сказать, тревожный вывод из сложившейся ситуации. В то же время, я думаю, что согласие с тем положением, что не приходится искать скорого выхода из существующего конфликта, дает некоторую надежду на то, что у Украины будет достаточно времени для того, чтобы решить вот те проблемы, история с третью, воздержавшись от голосования парламентариев, которые я, честно говоря, не знал, она, конечно, заставляет задуматься, на какой стадии своего государственного становления находится молодая республика, молодое государство Украина. Но я думаю, что под влиянием столь грозных и столь трагических событий, когда ежедневно гибнут люди, выводы рано или поздно будут извлечены. И есть еще один момент, касающийся участия ведущих европейских держав в попытках остановить эскалацию на востоке Украины. С 1945 года, не считая югославского эпизода, не было войны на территории Европы. Агрессия России против Украины, аннексия Крыма, общая дестабилизация ситуации, причем дестабилизация ситуации в самой России, о чем мы в данной беседе не говорили, конечно, это немножко за кадром, столь ли стабилен режим Путина, столь ли крепка власть самого Владимира Путина в качестве президента России, дает основание опасаться постепенного соскальзывания Европы к ситуации, когда вдруг на европейском континенте опять возможна война. И вот здесь я верю в решимость не только европейского политического класса, но и европейского общественного мнения, несмотря на все разногласия, антагонизмы, не допустить новой войны в Европе, вызванной тем, что происходит сегодня на востоке Украины. Вот это, пожалуй, самый главный повод для моего осторожного оптимизма в анализе данной ситуации.
Спасибо, Семен. Вопрос Виктору Гержову. Вот мы знаем, что в Сирии только вот конфликт с натовской авиацией остудил горячие головы в Кремле. Как по-вашему, может ли такой же сценарий повториться и на Украине? И вот на него уповает Семен Мирский, что вот жесткая позиция НАТО должна как-то предотвратить эскалацию конфликта. Вам слово, Виктор.
Ну, то, что происходит в Сирии, оно, в общем-то, напоминает события в Донбассе. Потому что Путин по нескольким причинам туда вошел. Значит, решить и с нефтью вопрос, да, борьба за рынок. И разобраться с оппозицией асадовской, значит, а не Сигилом. Вот, и многие другие вещи. Но я вот что хочу сказать, что агрессор понимает только силу. Конечно, я сторонник того, чтобы формат переговоров был расширен, и в первую очередь там участвовали страны, которые подписывали Будапештский меморандум. Ведь отсюда все пошло. Нарушение меморандума вот это привело к нынешней ситуации. Теперь, конечно, Европа не хочет континентальной войны, это понятно. Вот, в большей степени, чем на США, скажем. Но и у США, и в Европе есть механизмы. Мы же знаем, говорили раньше о том, что можно SWIFT отключить, можно ввести нефтяное эмбарго, как это было с Ираном, только продовольствие, обмен на нефть, и много других вопросов, именно не военного характера. Есть военная вещь. Значит, если бы нам США, скажем, дали высокоточное оружие летальное, агрессор бы, может быть, подумал о том, стоит ли туда лезть, и тем более не обладая такими ресурсами, как он обладал во время Советского Союза, где экономика была более самодостаточна, более закрытая, чем сейчас. Сейчас у него нет ресурсов, все на импорте держится практически. Поэтому, если бы украинцы, у них есть сила духа, сила воли, но достаточно оружия. И я вот всегда в таких случаях вспоминаю и привожу пример, как оборонялась маленькая Финляндия. Вы вспомните, погибло, конечно, нельзя говорить, сравнивать, но погибло 100 тысяч, а не 9 с чем-то, да? 100 тысяч, они не потеряли Карелию, но это сейчас европейская страна. Надо бороться всеми силами, и Европа, Объединенный Запад, Америка должны нам в этом помогать более активно, а не чтобы Украина значит, в процессе каких-то компромиссов стала разменной монетой. Нам очень дорога свобода, и мы за нее будем бороться.
Спасибо, Виктор. Как вы считаете, Виктор Иванович, то, что летальное оружие просят некоторые горячие головы, это будет? На пользу дело пойдет?
Не думаю. Не думаю. Может наступить ситуация, вполне возможно, вот мы говорили о ней, если вдруг, так сказать, начнется движение дальше, если агрессия пойдет сейчас дальше, то, видимо, придется идти на такие меры. Но я еще раз хотел повторить, друзья мои, значит, мы должны задать себе несколько вопросов. Когда я говорю «мы», я не говорю там о правительстве России или о ком-то, о людях. Готовы мы воевать? Мы. Русские, мы, украинцы или Запад. Готовы мы воевать при наличии фактора ядерного оружия и всего остального? Если Западная Европа дважды за прошлый век была причиной двух колоссальных, гигантских войн, унесших миллионы и миллионы жизней, мы готовы, чтобы эту третью войну сейчас началась в Восточной Европе? Мы к этому не готовы. Готовы мы к тому, чтобы найти какое-то соглашение? Ну, в данном случае, Киев и Москва. Вчерашняя встреча показала, увы, не готовы. Возникает вопрос, что со всем этим теперь делать? Начинать войну? Ну, на словах это получается хорошо. Я патриотизм ценю в окопе. И я еще раз говорю, я не исключаю, что если вдруг горячие головы и партия войны в моей стране захочет лезть дальше, то тогда нужно защищаться всеми присутствующими средствами. Я это говорю совершенно ответственно. Но в данный момент еще до этого не дошло, и слава богу, что не дошло. Поэтому что можно в этой ситуации сделать? Никто никогда не заставит Украину признать законными то, что случилось. Отъем части территории. И мир этого никогда не признает. Так же, как, например, никогда не признавали прибалтийские страны в составе Советского Союза. Тем не менее, они там существовали 30-40 лет. Мы сейчас должны решить, что нам делать. Нам придется с этим жить. решить эту проблему сейчас не удается ни уважаемым четырем министрам, ни при помощи Соединенных Штатов, ни при какой воле. Сейчас искусство дипломатии и политики найти какое-то временное промежуточное решение, решив главную задачу уменьшить страдания миллионов людей и не допустить гибели новых миллионов. Никого не оправдываю и никого не осуждаю. Я думаю так.
Да, но какие к этому есть рычаги?
Ну, я с Виктором Ивановичем полностью согласен, но единственное могу сказать, что Украина уже попривыкает жить в состоянии войны. Уже 2 года, могу вам сказать, да, как бы нам тяжело не было экономически, оборонный бюджет у нас вырос. У нас выделены деньги на разработку, в том числе, высокоточного оружия. Украина сейчас создает аналоги, можно так сказать, аналоги «Искандеров». Технологии в Украине есть, и Украина будет продолжать все время готовиться защищать свою страну. Если кто-то если посмотреть на историю конфликта по степени ожесточения, если Крым хапком схватили, когда в Киеве немножечко люди не понимали вообще, что происходит, то чем дальше, перейдя границу Украины в Донбасс, чем дальше продвигались вглубь Украины, сопротивление будет возрастать. И вы тут в России очень болезненно так относится к армии УПА, но могу вам сказать, что после 45-го года, как говорят тут, нас этих людей обвиняют пособниками Гитлера, они воевали минимум до 53-го года.
52-й год, да, 52-53.
Если кто-то думает в России, горящие головы, что вы захватите там за 2 часа Киев, может быть, захватите, но удержать не сможете. Я вот неоднократно здесь говорил, люди, которые, вот я в вашей студии уже говорил, мне 35 лет, у меня страна одна, она называется Украина. Люди, которые 18 лет, они даже представить не могут, что они будут жить в России или под московским сапогом. И вот это самый главный момент. Люди готовы защищать свою страну. При том, что, конечно, есть масса людей, которые думают так. Ну, как вы знаете, в любом конфликте разные люди. И Великая Отечественная война показала, как бы, что миллионы русских с удовольствием воевали на стороне Гитлера.
Давайте дадим слово Семену. Он у нас сегодня такую мудрую там мораль исповедует. Отчасти со своим товарищем, с которым он советовал, Семен. Вам не показалось, что вообще фигура Лаврова несколько как-то диссонирует уже с самим понятием мирных переговоров? Он уже опустился до ненормативной лексики, и видно, что он в тупик заводит всю затею. Вам слово, Семен.
Да, Владимир, я не знаю, чем я заслужил такой сомнительный комплимент мудрости. Я свою позицию совершенно мудро не считаю. Я цитировал других людей, которые в разговоре со мной высказывали мудрые вещи. Говоря о личности Лаврова, вы, не знаю, догадаетесь ли, с кем его здесь сравнивают. В свое время Вячеслава Михайловича Молотова, бессменного министра иностранных дел Иосифа Виссарионовича Сталина, на Западе называли «мистер Нет». Тогда очень многие американцы и другие узнали это русское слово «мистер Нет». На все предложения, с которыми выступали на тех или иных встречах на высшем уровне западные министры и президенты, Вячеслав Молотов систематически отвечал «нет». Вот тот образ Лаврова, который вырисовывается здесь, как бы картина в глазах западных наблюдателей. Ну а что же касается высказанных здесь предположений о том, когда и как закончится конфликт, то мне все-таки кажется, что есть одно очень большое неизвестное, от которого, возможно, зависит вообще исход всего конфликта на востоке Украины. Это то, что это вопрос, что именно произойдет на верхах российского политического эстаблишмента.
Спасибо большое, Семен. Еще, кроме того, что произойдет с Надеждой Савченко, надеемся, что мы в среду, 9 марта, после праздников, вернемся к этой теме и будем в этой студии обсуждать ее последнее слово. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Итак, это программа «Андрей Трухан», продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».